Про валюту поговорим. Что-то происходит с ними странное. Накануне Центробанк резко поднимает курсы валют. И приходят сегодня разные интересные новости на этот счет. Мы решили разобраться, что это значит. Естественно, мы общаемся с людьми, которые про это знают. И с удовольствием мы представляем нашего первого собеседника. Мы поговорили с ним до эфира. В записи мы послушаем этот диалог. Это человек, который про экономику всегда имеет некое такое свое, суверенное, особенное мнение. Со многими действующими и экономистами в отставке Сергей Глазьев, он всегда несколько в таких контрах пребывает. Поэтому его мнение нам интересно в первую очередь. И спасибо Сергею Глазьеву за то, что он согласился с нами побеседовать и ответил на несколько наших вопросов. Итак, представляем вам точку зрения на происходящее известного экономиста и ни много ни мало советника президента Владимира Путина Сергея Глазьева. Ну а далее будем, собственно, спрашивать, что думают и о Сергее Глазьеве, и о том, что происходит с валютами других экспертов. Ну а пока Сергей Глазьев.
Итак, мы связались с Сергеем Глазьевым, известным политиком и экономистом, и пытаемся понять, что происходит у нас с валютами. Накануне Центробанк резко поднял официальные курсы иностранной валюты. И теперь мы видим, что происходит на рынке. Да? Ситуация такая любопытная. Пытаемся понять, в чем причина. Вот как вы видите причину происходящего? Это Трамп санкции подписал или кто-то нефти вдруг накачал в мире много и ни с кем не советуясь?
Понимаете, как раз причина в том, что это не центральный банк поднял, а иностранные спекулянты манипулируют курсом рубля в ситуации, когда центральный банк бросил его свободное плавание. Если бы центральный банк действительно выполнял свою конституционную обязанность обеспечивать стабильность валюты, у нас рубль был бы стабильным в течение последних 3 лет. У Банка России есть все необходимые возможности и были еще в 2014 году стабилизировать курс рубля и не допускать его раскачки. Раскачка выгодна спекулянтам, которые на этом зарабатывают безумные деньги за счет того, что обесцениваются рублевые доходы и сбережения всех остальных. Поэтому происходящее сегодня колебание курса – это целиком результат спекулятивной игры, в основном американских спекулянтов, которые уже несколько недель подряд ставят на ослабление курса. И, к сожалению, не московская биржа, не московский рынок и не инвесторы, а именно американские краткосрочные финансовые спекулянты управляют сегодня российским валютным рынком, что можно видеть по Чикагской бирже, где идет формирование ожиданий по курсу рубля.
Но, в принципе, так живет весь мир, или это проблема?
Нет, конечно. Да нет, конечно. Весь мир живет разумно. Все страны мира озабочены тем, чтобы их валюты были стабильны. Посмотрите на Китай, на Вьетнам, на Японию, на Европу, наконец. Все страны, кроме нас и Бразилии, значит, обеспечивают стабильность курса валют своих. И рубль объективно самая обеспеченная валюта в мире. У нас на 1 рубль в обороте приходится эквиваленты 2 рубля в резервах. То есть у нас самая зарезервированная валюта. У нас объем резервов превышает объем всей денежной базы, всего количества рублей в экономике. И центральному банку пара пустяков стабилизировать курс рубля и прекратить эту спекулятивную вакханалию.
А почему этого не происходит?
Потому что Центральный банк у нас следует рекомендациям валютного фонда, который для России изобретает специальные рецепты. Свободное плавание курса рубля – это экзотика. Таковой курс, такой режим курса примерно имеет 10% стран, которые слабенькие, у которых нет валютных резервов особо, и которые не имеют возможностей. Или они обеспечивают стабильность своей валюты другим способом, играя на рынке, как Норвегия, например, норвежское государство. Вот. А 90% стран имеют рыночный курс валюты, но стабильный, где денежные власти, центральные банки, точнее, отвечают за его стабильность. У центрального банка масса инструментов, начиная с валютных интервенций и заканчивая управлением биржевой торговлей, регулированием биржевой торговли. Сегодня эта спекулятивная атака, конечно, связана с тем, что американцы вводят новые санкции, заставляют американских инвесторов сбрасывать, уходить с российского рынка. Поэтому толчок, безусловно, дали санкции, но у Центрального банка есть все инструменты для того, чтобы нейтрализовать это воздействие.
Сергей Ильич, а почему этого не происходит и как двигается ситуация? Да, если вас послушать, то в принципе ситуацию надо категорически редактировать, править, менять вот прямо сейчас. Есть ли уже понимание, что действительно это может произойти, или пока ваши сторонники вот подобного подхода в меньшинстве остаются?
Да это не мои сторонники, это вообще принятая мировая практика, и экспертное сообщество здесь единодушно практически в том, что Центральному банку нужно вернуться к исполнению своей конституционной обязанности обеспечения стабильности национальной валюты.
Когда вы добьетесь этого?
Это, понимаете, вопрос к совету директоров Центрального банка, почему они вместо того, чтобы делать как принято во всем мире и как положено по нашей конституции, ориентируются на безумные совершенно самоубийственные рекомендации для нас валютного фонда. Причем замечу, что Международный валютный фонд расположены, как известно, в Вашингтоне, нам дают одни рекомендации, а американцам прям противоположные, скажем, и другим странам. То есть они создали специально на российском финансовом рынке просто клондайк для извлечения сверхприбыли на манипулирование курсом, за счет которых уже за последние 3 года из нашей экономики высосано примерно 40 миллиардов долларов. И политика, видимо, кому-то приносит доходы.
Я понял. 2 коротких уточнения. Вот смотрите, простые люди нас спрашивают. Мне сегодня нужна была валюта, потому что, например, человек едет отдыхать. Что ему делать? Ему ждать? Ему покупать? Сориентируйте простого человека.
Ну, знаете, здесь ситуация, когда у нас курс рубля свободно плавающий, то лучше иметь деньги в той валюте, в которой вы тратите, да, иметь такую корзину свою личную валюту. Так сказать, если вы планируете там потратить что-то в долларах или в юанях, то держите на соответствующих счетах эти деньги. А если вы живете в России и никуда не едете, ну, не надо обращать особого внимания на курс.
Ну вот нужно ехать.
Неприятности. Ну, нужно ехать, это текущая проблема, значит, и расплачиваться придется в той валюте, в которой вы едете. Лучше ее купить заранее.
А вот если надо покупать сегодня, да, надо ли ждать завтрашнего дня? Завтра будет хуже или лучше? Мы пытаемся понять горизонт событий. Вы его как видите?
Знаете, еще раз скажу, что это зависит от 2 факторов. Либо Центральный банк возвращается и стабилизирует курс, либо им управляют американские спекулянты, у которых, насколько я понимаю, пока ориентировка на падение курса.
Понятно. И сказать, что будет, грубо говоря, к концу лета или в начале осени, мы не можем. То есть у вас нет этого понимания.
Ну, точно, точно это никто не может. Но желающие могут посмотреть на фьючерсные операции на Чикагской бирже и, исходя из этого, понять, что думают, что планируют американские спекулянты, которые, к сожалению, манипулируют российским валютно-финансовым.
Вы посмотрели, подскажите, рубль будет дальше укрепляться или слабеть?
Я не смотрел, я советую вам посмотреть.
Хорошо.
Я не занимаюсь этим вопросом.
Я понял. Последний момент. Что серьезнее всего влияет на курсы рубля и валют? Внутренняя история или внешняя конъюнктура?
Серьезнее всего влияет политика Центрального банка. Я говорю, что он может легко стабилизировать валюту. И мог бы это сделать еще 3 года назад. Точнее, не переходить к свободно плавающему курсу. Все были бы спокойно. И могли бы планировать на много месяцев вперед.
Да, я понял. С чего начали, тем закончили. Сергей Ильич, спасибо вам огромное.
Профессионал.
Ну, вы слышали, да, американцы во всем виноваты.
Хороший эксперт. Я, главное, вот так и не... А, нет, я поняла одно, что мне надо было бы иметь корзину, желательно B3 и более валют. Но на всякий случай, вдруг я куда-нибудь соберусь и буду тратить там именно те сбережения, которые... Вот,
юани там близко.
Например, юани, да. А вот если этого не произошло, то, собственно говоря, эксперт наш говорит, а вы не глядите на курс, надо покупайте. Ну что ж, это вполне логично. Напомним повод, по которому мы все здесь сегодня собрались и что мы обсуждаем. Центральный банк резко поднял курсы доллара и евро. Ну, например, официальный курс доллара, установленный Банком России на 3 августа, составляет 60,58 рубля. То есть он превышен на 74 копейки. Евро при этом подорожал на 96 копеек до 71 рубля 69 копеек. У нас есть еще собеседник.
Да, у нас есть собеседник, который знаком с тем, что сказал нам только что Сергей Глазев. С удовольствием представляю, у нас на связи кандидат физико-математических наук, руководитель направления международной экономики и экономической экспертной группы Илья Прилепский. Илья, приветствуем вас. Слышите ли вы нас?
Да, Да, добрый день.
Что сказал Глазьев? Можно ли ему верить? Нужно ли к нему прислушиваться? Вы знакомы, да, с той цитатой, с той тирадой, которая только что была в нашем эфире?
Да, ну, в этом есть некоторая часть правды. То есть одним из факторов снижения курса рубля по отношению к доллару и евро является деятельность краткосрочных инвесторов, которые в первом полугодии, скажем, статистически вложили в российские гособлигации 7,5 миллиардов долларов. Сейчас мы видим, что начинается процесс выхода из этих бумаг.
Те самые финансовые спекулянты.
Ну, их мотивацию можно назвать спекулятивной.
Ну, термин спекулянт, он пока легальный. Чего мы стесняемся?
Ну, термин спекулянт носит какую-то негативную окраску. Можно сказать, краткосрочный инвестор.
Это если спекулянт плохой, негативную окраску. Если хороший, то все отлично.
Бизнес, всего лишь бизнес. А вот все-таки имеет ли значение то, что подписал Трамп санкции? Или, может быть, все-таки кто-то нефти много накачал?
Глазьев говорит, что да, американцы в этом смысле задают тон, темп. И санкции для него — это некий старт.
Санкции, безусловно, важны. Во-первых, это сигнал о том, что сближение России и США не произойдет. Во-вторых, санкции, подписанный Трампом закон, имеет очень размытый характер и содержит большую неопределенность для российской экономики. В частности, он предполагает как раз создание комиссии по изучению вопроса о возможности запрета инвестирования в российский долг. Естественно, наличие такого риска сразу же влияет на поведение инвесторов в российский долг. Кроме того, если мы посмотрим на этот закон, то мы видим, что Трамп может принять решение о наказании компаний, поддерживающих строительство газопроводов в Европу, а министр финансов США может принять решение о санкциях относительно любой госкомпании в сфере железных дорог, горнодобывающей промышленности и металлургии. То есть очень большая неопределенность. И это отпугивает инвесторов. Отпугивает инвесторов, значит, только капитал российского рынка, значит, ослабление рубля.
Угу. Хорошо. А теперь для простых смертных у нас важный вопрос. Многие еще не успели отдохнуть этим летом, и поэтому мы хотим понять. Вот сейчас человеку нужна валюта. Доллар, евро, неважно.
Юани. А путевки, предположим, он покупал заранее.
Да, юани, как говорит Глазьев. А ему как поступить? Вот есть люфт несколько дней у человека, да, на принятие решения. Сегодня ему бежать покупать, ему бежать менять рубли на валюту или подождать? Мы можем прогнозировать, что будет завтра, послезавтра, в конце месяца?
Ну, очень высокая неопределенность, но просто если посмотреть на данные, то на сегодня нефть достаточно высока по меркам последнего месяца.
И это значит что? Для меня, для простого человека с рублями в
я
кармане?
Я не нефть собираюсь покупать,
да, мне нужны
а
доллары
и евро.
Нефть — это важнейший фактор, влияющий на... Естественно, с учетом того, что появляются сообщения о том, что якобы ОПЕК повысил добычу, нефть может упасть и доллары и евро подорожать. Соответственно, если посмотреть на какой краткосрочный горизонт, то, наверное, лучше сегодня.
То есть,
лучше сегодня.
Если бы у вас, Илья, были бы деньги в рублях...
Или, возможно, есть.
Я имею в виду, если и вам бы необходимо было прямо сейчас купить, то вы бы сделали это сегодня.
Да, если мне нужно было завтра потратить в долларах или евро, я бы сегодня купил.
Угу. Хорошо. А говорить про конец лета, начало осени мы можем с какой-то долей вероятности? Или это совсем-совсем непрофессионально будет пытаться понять, что будет с Родиной, с нами и с рублем? Тогда.
Можно смотреть на фьючерсы.
Вот давайте посмотрим. Подскажите, как?
На горизонте 3-6 месяцев они дают несколько лучшую оценку, чем просто текущее значение. Незначительно, но лучше. Они показывают, что к концу года рубль будет в районе 62.
Лучше для кого?
Лучше для прогнозирования.
Для прогнозирования, так.
Да.
И, соответственно, назовите нам какую-нибудь цифру, на которую мы будем равняться, и в следующий раз, когда мы позвоним вам,
Спросим.
А вы скажете, слушайте, ну это было 3 августа, это было так далеко, горизонт событий был такой неопределенный. Что будет с рублем в сентябре?
Нет. Фьючерсы показывают на постепенное ослабление рубля, то есть подорожание доллара и евро.
То есть рубль продолжает тихонечко катиться вниз, как и год.
Медленно не катиться, а чуть-чуть снижаться.
Последний вопрос, Илья. Минфин с 7 августа по 6 сентября будет покупать валюту на 2 с небольшим миллиарда рублей в сутки. Это Интерфакс сообщил буквально несколько минут назад. Что это значит и к чему это приведет? Это та самая стабилизация по Глазьеву?
Это элемент подготовки к введению бюджетного правила 2019 года. 2015 года все бюджетные доходы, получаемые от нефти свыше 40 долларов за баррель, будут идти в Объединенный резервный фонд и фонд национального благосостояния. Если бы на избыточные доходы покупалась бы валюта, которая бы шла в резервный фонд. Чтобы как-то разгладить этот процесс, с этого года начался процесс вот такой покупки Центробанком по поручению Федерального казначейства. То есть это обеспечит сглаживание курса рубля и меньшие колебания в зависимости от цен на нефть.
То есть прислушиваются к экономисту Глазьеву в конечном итоге, или это с ним не связано?
Я думаю, это не связано напрямую. Это связано именно со стремлением обеспечить более стабильные, предсказуемые условия развития экономики. Это деятельность, в первую очередь, Минфина, а не Банка России.
Услышали вас. Илья, спасибо вам большое. Подсказали, сориентировали. Кандидат физико-математических наук, руководитель направления международной экономики, экономической экспертной группы Илья Прилепский был у нас на связи. Всего доброго, всегда рады. Спасибо, Илья.
Спасибо, до свидания.
Мы сейчас будем общаться еще с одним экспертом, который тоже нам постоянно приходит на выручку. Это Тимур Нигматуллин, аналитик открытия брокера. Спросим у него, что он думает о тираде Сергея Глазьева и о том, что у нас сегодня происходит с валютами. Тимур уже с нами на связи. Сейчас мы проверим друг друга, как мы видим и слышим. Тимур, с нами ли вы?
Да, секундочку.
Да, Тимур Нигматуллин уже здесь. Я напомню, эксперт, аналитик открытия брокер. Сейчас будем пытаться понять, что у нас происходит и кто в этом виноват. Сергей Глазьев говорит, что это все американцы. Что бы вы могли ответить коллеге-экономисту?
Я думаю, что никто ни в чем не виноват. Это вопрос трансформации экономики. В классификации МВФ и ООН Россия относится к переходным экономикам. То есть экономикам, которые находятся между развивающимися странами и развитыми странами. Все страны, которые находились на этой границе, для того, чтобы сделать этот шаг от развивающихся к развитым, вынуждены были переходить к плавающему курсу, чтобы таргетировать инфляцию. Если у вас нет плавающего курса национальной валюты, вы не можете таргетировать потребительскую инфляцию на низком уровне. А если вы не можете таргетировать инфляцию на низком уровне, то у вас никогда не будет низких процентных ставок, низких ставок по ипотеке и отраслей с высокой добавленной стоимостью, не сырьевых, которые нуждаются в дешевом капитале.
Получается, Глазьев этого всего не знает, если он утверждает, что, в общем-то, мы могли бы, если бы захотели, решить все проблемы, если не одним махом, да, то как-то более понятно, прогнозируемо и живенько. Не прав.
Нет, я думаю, здесь несколько более сложная ситуация. Насколько я понимаю, основные тезисы вот в данном случае господина Глазьева, он говорит о том, что можно добиться низкой инфляции при одновременном контроле над курсом национальной валюты. Да, действительно, современная экономическая наука говорит, что можно достичь низкой инфляции, не отпуская курс национальной валюты, свободное плавание, но тогда придется забыть о свободном движении капитала через границу. То есть инвестиции будут притекать в страну очень медленно, потому что все будут бояться, что полученные прибыли нельзя будет вывести за границу из России. Соответственно, если вы хотите развивать активную экономику, не обойтись без свободного движения капитала. И единственный выход – это отпустить курс рубля в свободное плавание и таргетировать инфляцию. То есть следить не за курсом рубля, не за курсом национальной валюты, а за процентными ставками.
Хорошо. Тимур, если мы сейчас читаем аналитику, то кто-то винит в этом санкции, а кто-то винит в этом цены на нефть. Все-таки что стряслось?
Вот сегодня-вчера, что заставляет так меняться курсом?
Я думаю, что влияние санкций около нулевое. Если посмотреть на графики валют, к примеру, России и Казахстана, то это абсолютно почти один и тот же график. Различий в нем нет. У Казахстана и России примерно схожая структура экономики.
Курс рубля, курс тенге вы имеете в виду?
Курс тенге, да. При этом у Казахстана, как известно, Казахстан, как известно, не находится под санкциями. Россия находится под санкциями. Вопрос, почему курсы национальных валют движутся по одинаковой траектории при таком различии?
Ответ? Я думаю,
здесь Одно объяснение. Санкции не оказывают существенного влияния, по крайней мере, на текущий момент, текущий пакет.
Хорошо. А простой вопрос для человека, который вот уже шлепки надел, очки выбрал солнцезащитные и почти до самолета дошел. Ему нужны доллары, евро. А он их не успел купить раньше. Он видит, что сегодня происходит. Ему надо успевать? Ему надо делать это прямо сейчас или подождать и сделать это завтра-послезавтра? Ваш совет?
Я думаю, что ответ он будет всегда одним и тем же. Нужно это делать прямо сейчас, потому что отмена отпуска или какие-то возможные ухудшения качества отдыха из-за того, что вы не получите необходимую сумму, это гораздо больше риск, чем потенциальная доходность от спекуляции на курсах валют. Если вам нужна валюта для каких-то покупок, для отпуска, лучше поменять сейчас, чтобы потом не иметь всех этих проблем, связанных с изменением курсов валют.
Ну, про сегодня ясно, а завтра?
Тимур, да, давайте рассмотрим ближайший горизонт. Ну, вот, например, что будет с рублем к концу лета? Может быть, в начале осени?
Наш прогноз, прогноз открытия брокера на конец 2017 года, валютная пара доллар-рубль чуть ниже отметки 55. То есть рубль укрепится от текущих уровней примерно на 10%. И ключевым фактором здесь выступит рост цен на нефть. То есть мы ожидаем, что будут плавно расти цены на нефть до конца года. Есть признаки того, что рынок стабилизировался, что на рынке впервые за несколько лет стабильный дефицит нефти, в том числе из-за соглашения ОПЕК, и это будет подталкивать рубль вверх, укреплять его как сырьевую валюту. Естественно, есть и другие факторы, будь то замедляющаяся инфляция или постепенное охлаждение ажиотажа из-за санкций, но все-таки основным драйвером укрепления выступит рост цен на нефть.
Ну и последний вопрос. Новость, которая появилась вот буквально недавно на лентах информагентств. Минфин с 7 августа по 6 сентября будет покупать валюту на 2 миллиарда в сутки, на 2 миллиарда рублей.
Даже больше, чем на 2 миллиарда.
2 миллиарда и 7 сотых. Что это значит и к чему приведет? Это та самая стабилизация по Глазьеву?
Это ни к чему не приведет. Я бы вообще не обращал внимания на эту новость. Сейчас Центробанк регулирует денежную массу, чтобы контролировать инфляцию. И что бы ни происходило, покупает Минфин валюту, продает, Центробанк все дисбалансы будет убирать. Конкретно по данным покупкам Минфина, одновременно Центробанк запускает продажу облигаций. То есть Минфин продает валюту, продает рубли на рынок, увеличивает денежную массу рублевую, а Сбербанк эту денежную массу себе забирает назад, продавая облигации. В итоге мы получаем нейтральный результат. То есть главное – это политика Центробанка, который контролирует денежную массу и таким образом контролирует инфляцию. То, что приводит к изменению этой денежной массы – это локальный фактор, они ни на что не будут влиять, я бы не обращал на это внимания.
Услышали вас. Тимур, спасибо вам большое за то, что оперативно и, как всегда, качественно сориентировали нас и нашу аудиторию. Аналитик открытия брокера Тимур Нигматуллин. Всего доброго, до новых встреч, Тимур.
Всего доброго, до свидания.
Ну что, друзья, сделаем небольшую паузу, и к нам должен присоединиться еще один человек, который, в общем-то, знает, с чего все начиналось здесь. Четверть века назад, как строилась тогда рыночная экономика, как и Сергей Глазьев, между прочим.
И, может быть, он имеет совершенно зеркально противоположное мнение относительно курса валют.
Но будем надеяться, что этот эксперт скоро освободится. Я только скажу, кто это. Это доктор экономических наук, министр экономики России в 92-93 годах, президент Банка Российской финансовой корпорации до 2013 года Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, добрый день, как вы нас слышите?
Да, добрый день.
Смотрите, мы пытаемся понять, что вообще происходит? Накануне Центробанк резко поднимает официальные курсы валют. Вчера же мы узнаем о том, что Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций. И в первом приближении возникает такое ощущение, что эти вещи как-то связаны. Насколько это справедливо? Что бы вы могли сказать?
Давайте начнем с того, что курс поднимает не Центробанк, а курс поднимает рынок. Центробанк просто этот факт фиксирует, поскольку у нас сейчас абсолютно рыночное ценообразование. Как вы помните, несколько месяцев назад Центробанк сказал, что он теперь будет заниматься исключительно таргетированием инфляции и не будет заниматься таргетированием курса, то есть не будет вмешиваться в курсообразование. Поэтому то, что сейчас официальный курс Центрального банка резко увеличился и по евро, и по долларам, это результат того, что просто увеличился рыночный курс, и рубль несколько ослабел по отношению к основным валютам. Ну, есть три главные причины, которые в последнее время определяют движение курса рубля. Во-первых, это, конечно, нефтяные цены. Хотя вот буквально последние недели и последние дни мы наблюдали несколько нетипичную картину, когда нефть слегка подрастала, а рубль продолжал слабеть. Ну, я думаю, что это такое текущее отклонение. В целом они, конечно, идут практически параллельно. Если вы посмотрите на графики, ну, точнее говоря, ровно в разных фазах. Второй момент – это, как вы справедливо сказали, санкции. И сейчас вот тот закон, который принял американский конгресс и который подписал президент Трамп, пока эти санкции они реально не вступили в действие, но с точки зрения психологического эффекта и ожидания инвесторов, конечно, они уже начинают действовать. И если действительно будут реализованы, там же ведь в законе как написано, что Минфину США рассмотреть вопрос о положении санкций, ну, то есть о запрете покупки российских государственных ценных бумаг, ценных бумаг российских государственных компаний и корпораций. Если действительно эти меры будут введены, это, конечно, безусловно, скажется на, с одной стороны, курсе этих облигаций, с другой стороны, на курсе рубля. Почему? Потому что в последнее время получило развитие такое явление, которое называется на профессиональном жаргоне финансистов carry trade. То есть игра на курсе и разности процентных ставок. Понятно, что в России процентные ставки многократно выше, чем на Западе, в том числе по тем же государственным ценным бумагам, которые относительно надежны. И если рубль при этом укрепляется, то можно в долларах зарабатывать, ну, по меркам западного рынка, гигантские деньги. Ну, то есть вы получаете там 8-9 до 10% по российским бондам, а при этом еще рубль там, скажем, на 50 копеек или на рубль укрепляется. То есть вы де-факто получаете доходность по долларам там 10 и более процентов. Ну, это фантастическая доходность для западного рынка. И в последние недели и даже месяцы был огромный приток спекулятивного капитала в Россию на том, что рубль опять перешел к укреплению. Но похоже, что вот этот вот эффект этого carry trade, он исчерпан.
Ну вот смотрите, получается, что коллега Сергей Глазьев...
В том числе санкции, которые увеличивают политические риски, они будут это стимулировать.
Я
поэтому
понял.
Этот фактор, который действовал в сторону укрепления рубля, сейчас с большой вероятностью начнет действовать в обратную сторону.
Андрей Алексеевич, получается, коллега Сергей Глазьев прав, когда говорит, что, в общем-то, то, что происходит, это из-за американцев, ну, видимо, имеется в виду санкции, и из-за спекулянтов, то, о чем вы только что нам рассказали.
Ну, а, собственно, валютный рынок, фондовый рынок, вообще финансовый рынок, там, знаете, кроме спекулянтов никто не работает. Поэтому спекулянт в данном случае слово не обидное.
Не-не, мы не говорим, что слово обидно. Мы пытаемся понять, насколько прав наш первый собеседник в этом диалоге, в этой череде диалогов. Зовут его Сергей Глазьев. Я знаю, что вы знакомы с тем, что он сказал.
Я слышал интервью Сергея Юрьевича, которое вы мне переслали. Он-то как раз в данном случае слово «спекулянт» в таком негативном контексте использует. Но, безусловно, фактором укрепления рубля среди прочих моментов было поднявшаяся цена на нефть, и был вот тот самый carry trade, о котором я говорил, то, что в Россию шел приток спекулятивного капитала.
Вы поняли, у нас буквально три вопроса.
Сергей Алексеевич, у меня личный вопрос. В конце августа... Ой, извините.
Ничего страшного, Андрей Алексеевич нас простит.
Извините, Андрей Алексеевич. В конце августа я еду отдыхать. Мне сейчас нужны доллары.
Я, к стыду своему, вас почти не слышу.
Давайте я попробую тогда помочь коллеге Ольге. Ну, вы меня слышите?
Вот так.
Отлично. Собственно, у нас вопрос простой. Мы сегодня задумались, многие еще не успели отдохнуть. Мы пытаемся простых людей сориентировать. Вот у человека есть рубли, ему нужна валюта. Мы видим, что происходит с валютой, она растет. Ему нужно подождать или ему нужно сегодня это сделать и не откладывать в долгий ящик. Можете сориентировать простого человека, у которого простая задача, на отдых едет.
А валюта нужна в конце августа. Вот
валюта
в чем проблема.
В конце августа.
Ну, знаете, это вопрос такой, в хорошем смысле этого слова, лукавый. Подавляющая часть россиян, я не говорю о тех 20 с лишним миллионов бедных, которые вообще уже экономит на еде и на самых необходимых услугах. Но примерно 80% россиян, они живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому для них вот эти вот вопросы, в чем держать сбережения, какую валюту вкладывать, куда инвестировать, они абсолютно не актуальны. Поэтому этот вопрос, он актуален для тех, у кого есть какие-то сбережения, есть лишние деньги. Ну, я всегда даю очень простой совет в этом смысле. Надо держать деньги в той валюте, в которой вы их собираетесь тратить. Если у вас предстоят какие-то траты там, в долларах или в евро, например, я не знаю, на лечение, на обучение детей, на какие-то путешествия, или если это более обеспеченная семья, которая там собирается купить недвижимость в долларовой зоне или где-нибудь в окрестностях Ниццы, соответственно, в еврозоне, ну тогда вот эту валюту и целесообразно купить для того, чтобы, ну, по возможности, дождавшись того момента, когда курс немножко откатится вниз, для того, чтобы, соответственно, эти траты каким-то образом застраховать валюации. Угу. Если вы живете исключительно в мире рублей, то есть у вас зарплата в рублях, доходы в рублях, и тратите вы все это в рублях, ну и забудьте вы об этом курсе, что вам по этому поводу переживать.
Не можем забыть. Не можем забыть.
Спекуляциями, если ваши сбережения не исчисляются, ну, по крайней мере, несколькими миллионами рублей, дело абсолютно бессмысленное.
Ну вот смотрите, не можем мы оставить в покое эту историю. Мы хотим понять, каким у нас рубль будет завтра, послезавтра. Я не знаю, в конце лета, в начале осени. Вы можете какой-то прогноз от себя дать и сориентировать нас?
Знаете, мой покойный друг Игорь Тимурович Гайдар говорил, что прогнозировать курс — это занятие, которое содержит большие репутационные риски для профессионального экономиста. Я могу сказать вам следующее, что я только что смотрел биржу, валютный фьючерс по доллару на середину сентября был 61 рубль 20 копеек. Конечно, ориентироваться на фьючерсы в качестве прогноза крайне рискованно, потому что там большая волатильность, он сильно колеблется, но тем не менее, это курс, по которому люди реально рискуют своими деньгами. Они реально покупают валюту по такому курсу. Ну, точнее говоря, не валюту, а они делают ставку на то, что курс будет вот таким. То есть на 15 сентября, повторюсь, значит, где-то 61,2, 61,3. Поэтому я думаю, что примерно так оно и будет. Никакого обвального падения курса рубля я не жду. Хотя гораздо больше факторов, которые говорят в пользу его ослабления, в пользу его укрепления. Плюс не надо забывать, что слабый рубль выгоден российскому Минфину, российскому бюджету. И наш президент Владимир Владимирович Путин, он очень любит объяснять, он не раз это делал, что мы за тот же доллар экспорта нефти при более слабом курсе получаем больше рублей, соответственно, бюджет получает больше доходов. И это правда.
Все это так правда. Оно и есть.
Поэтому Минфин обычно это так вслух не декларирует, но он как раз любит, чтобы курс был послабее, потому что тогда получает больше рублевых доходов для бюджета. Еще раз говорю, я не жду никакого обвального падения курса. Я думаю, что если мы говорим в пределах горизонта месяца, то ну, вот где-то это будет 61.
Мы услышали. Соответственно, коллеге Сергею Глазьеву пока реализовать его идеи, о которых он говорит, не светит, да? Не получится у него ничего пока.
Перейти к тому, чтобы центральный банк фиксировал курс?
Именно.
Ну, знаете, я вам скажу, что если бы центральный банк в конце 2014 года, когда он перешел на так называемый плавающий курс, попытался держать его стабильным, у нас бы сейчас не было уже никаких валютных резервов, и эти советы были бы лишены какого-либо практического смысла. Потому что, я просто напомню вам исторически, что Центральный банк ровно это пытался делать. В октябре 2014 года он отправил на валютные интервенции в течение месяца 26 миллиардов долларов. На курс, как вы помните, это почти никак не повлияло. Играть против рынка невозможно. ни один. Можно чуть-чуть корректировать, 10 копеек туда, 50 копеек сюда, но если у вас объективные факторы говорят, что рубль переоценен, и он слабеет, и как бы его реальный рыночный курс, по которому его готовы продавать владельцы валюты, там, 45 рублей или вот сегодня 60 с копейками, попытаться его искусственно удерживать на уровне 32 невозможно. Можно спалить резервы, там, 2 недели показывают фигу в кармане, но не более того. Поэтому, ну, мне кажется, что... И знаете, что самое главное? Нельзя метаться в финансовой политике. Вот нельзя говорить, вот сегодня мы будем стабилизировать курс, завтра мы переходим к свободному курсообразованию, по прошествии 5 недель, нет, мы опять перейдем к валютным интервенциям. Ну, все, вот после этого рынок перестанет вам верить окончательно.
Услышали вас, сориентировали. Спасибо большое, мы говорим нашему собеседнику, доктор экономических наук, министр экономики России в 92-93 годах, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев.
Я хотел бы уточнить, президентом банка я перестал быть пару лет назад.
А я даже дату называю, да, до 2013 года.
Да, хорошо.
Спасибо большое, Андрей Алексеевич, всегда рады, всего доброго.